то, боюсь, сыновья и внуки, истово почитающие предков, будут стараться поскорее отправить живых к мертвым. Если я скажу, что мертвые не обладают сознанием, то, боюсь, легкомысленные потомки не позаботятся даже о похоронах своих умерших родителей. Сейчас тебе не так уж важно знать, обладают мертвые сознанием или нет. Рано или поздно ты сам об этом узнаешь. Вот так, неопределенно, но и нельзя не видеть, на редкость здравомысленно рассуждал учитель Кун о смерти. И ответ сумел дать откровенный и неоспоримый. Умрешь и сам узнаешь. Или не узнаешь, но тогда и спрашивать некому будет. Рассказ этот очень похож на анекдот, сочиненный для вязчего литературного эффекта, но тем он и ценен. Последователи Конфуция словно нарочно подчеркивают нежелательность и даже невозможность ответить на вопрос о том, нуждаются ли усопшие предки в заботе их здравствующих потомков. Важно, что эта забота нужна для самих потомков. Откуда все же такое нежелание определяться в вопросах веры? Причину, вероятно, надо искать в том, что конфуцианство – это своего рода псевдорелигия. Она трактует на религиозный лад жизненные принципы человека, но утверждает их моральную и культурную самоценность. Духовное подвижничество конфуцианского человека затвердевает в формах культуры, этой мозаики нетленных и общедоступных кристаллических сгустков жизни. Конфуцианцы во все времена с готовностью признавали, что бытующие в народе культы основываются на иллюзии, но иллюзии не только полезной для самих людей, но и неизбежной, и в этом смысле совершенно правдивой. Как ни странно, они смогли бы со всей серьезностью отнестись к известному афоризму Вольтера, который для многих европейцев звучит кощунственно. «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Быть может, они не сочли бы возмутительным и еще более дерзкое, сочащееся ядовитым сарказмом высказывание Стендаля. Единственное оправдание Бога состоит в том, что его нет. Все же сами китайцы ничего подобного никогда не говорили, и это обстоятельство выдает фундаментальное различие между европейской и китайской традициями. Первое. Отталкивается от прометеевского самоутверждения мыслящего субъекта. Вторая находила опору в спонтанности народной жизни. Но спонтанности осмысленной и присуществленной в неуничтожимые стильные формы вещей. Духовным наследникам Конфуция поэтому не было нужды ни доказывать существование духов, ни опровергать его. Они могли признать обе точки зрения условно истинно просто в силу того, что они уже приняты в обществе, и от них зависит поведение людей. В сущности, уже сама ориентация Конфуция на ритуал, действие непременно образцовое и символическое, с неизбежностью превращала человеческое общение в некую игру, обмен условными знаками, где от партнеров требуется прежде всего знание и правильное выполнение своей роли. Для конфуцианского мудреца, идущего срединным путем, всякое приходящее чувство и всякий зримый образ лишь условно реальны, ведь они скрывают в себе подлинность жизни, сверхличную волю, безмятежность необозримо широкой души. Примечательно, что в отзывах об учителе Куни, оставленных его учениками, постоянно подчеркивается условность, наигранность его жестов. В кругу соседей учитель казался косноязычным, в разговоре с вышестоящими держался как бы уверенно, а в обращении с подчиненными был как бы мягок. В обществе государей имел почтительный вид, а покинув дворец, как бы успокаивался и так далее. Конфуций, несомненно, осознает себя играющим, он что-то представляет. Что же именно? В конечном счете, самое присутствие воли, делающее человека вовек одиноким, создающее дистанцию между человеком и миром, дистанцию самоотстранения в самом человеке. Акцент на зрелищности, демонстративности действия есть не что иное, как единственный способ поведать о внутренней глубине сознания. Конфуций, конечно, ничего не разыгрывает, ничего не представляет. Его сокровенная правда и есть его предельно очевидная.